«Личные деньги».
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Мы обсудим сегодня важные темы с вами. Я хочу, чтобы вы звонили в студию по номеру телефона 8 800 297 02, писали на WhatsApp +7 967 297 02 и на Viber тоже +7 967 297 02. У нас сегодня короткий день, мы работаем до 13:45, и у нас с вами новости. При первом прочтении такое ощущение, хочется сказать: «Здравствуй, 90-е». 81 горняк в Забайкальском крае отказался выходить из шахты из-за задержки заработной платы. Золотодобывающая шахта Вершинина, Дарасунский рудник, Тунгокаченский район Забайкальского края. Компания не указана, но это компания «Хайланд», одна из, вторая по величине в мире. Более 30%, насколько можно судить, принадлежит российскому, или уже можно говорить, английскому олигарху Абрамовичу. Когда на его шахте в 2010 году угольной произошла чудовищная катастрофа, я его покритиковал, меня за это некоторые элементы московской общественности обвинили в антисемитизме. Реально, они, по-моему, это называется, по-моему, московская еврейская община. Они, значит, написали список, что в том году на всю Россию было 49 проявлений антисемитизма, при том, что вообще-то Абрамович белорус, но меня за критику олигарха, да, в результате чудовищной аварии на шахте, как раз во время, перед этой аварией купился новую яхту, вот, меня за эту критику объявили антисемитом. Вот у нас такое иногда бывает гражданское общество. Так что, если меня за сообщение этой новости опять обвинят в чем-нибудь ужасном, да, то, пожалуйста, будьте к этому готовы. Так вот, 81 горняк в Забайкальском крае, шахта Вершинина, Дарасунский рудник, отказалась выходить на поверхность шахты из-за задержки заработной платы. А вот теперь то, что к 90-м годам уже не относится. Значит, на месте находится, уже находится губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Туда выехал полпред президента по Сибирскому федеральному округу Меняйло, бывший мэр Севастополя. И туда по команде Меняйло вылетел прокурор Забайкальского края Войкин. Правда, как сообщается, его вылет задерживался по состоянию на утро из-за сильного ветра. Но сейчас я думаю, что ветер не может дуть бесконечно. Это все-таки не Норильск, поэтому, может быть, он уже вылетел. То есть мы имеем большое внимание, по крайней мере, местных властей. Понятно, что кто такой полпред президента по Сибирскому федеральному округу рядом с господином Абрамовичем. Его нужен большой микроскоп, по-видимому, нужен, чтобы его найти. Но все-таки начальство туда слетелось или слетается. Второе. Вторая новость. Мелкое сообщение. Организована подача пищи и воды. Ну, это золотодобывающая шахта, то есть она глубокая, она тяжелая, она трудная. Но то, что людей, которые пытаются бороться за свои права, пытаются не подавить, а подавать им пищу и воду, чтобы они могли находиться в шахте, не работая, это некоторое изменение ситуации. И они бастуют и отказываются выходить на поверхность, требуя выплаты заработной платы за апрель месяц. То есть задержка зарплаты, если предположить, что они должны были получать аванс 10 числа и его не получили, составляет чуть больше месяца, ну, менее полутора месяцев. То есть, понятно, что эта зарплата очень низкая. И, скажем, люди, живущие в Москве, когда им сообщат о величине этой средней заработной платы, они испытают глубокий стыд. Понятно, что в официальной статистике существует зарплата, в которую приплюсована, так сказать, зарплата и, может быть, даже бонусы директоров шахт, всей администрации. Но люди, которые реально работают в сегодняшней системе трудовых отношений, у нас получают очень и очень мало. Это издевательски низкие зарплаты, скорее всего. Но, тем не менее, это задержка не на полгода, как в 90-е, не на 3 месяца, как было у нас совсем-совсем недавно в Ростовской области. Это задержка на один с небольшим месяц. И это показывает, что даже в самых глухих местах нашей страны люди начинают себя осознавать, начинают бороться за свои права, пусть даже минимальные. И наша власть, при всех ее недостатках и пороках, она, по крайней мере, пытается как-то реагировать. Да, впереди у нас президентские выборы, сейчас идет волна, так сказать, прошла волна наказаний губернаторов, может быть, еще не полностью прошла, но это некоторая хорошая новость. Понимаете, и эта хорошая новость радует. Вот вы пишете «национализировать». Вы знаете, я считаю, что все сырьевые отрасли, ключевые, должны принадлежать государству. Тем более должно принадлежать золоту. Но для начала государство должно обеспечить нормальный контроль за собственными, за собственной государственной собственностью. Когда мы имеем Сбербанк, руководство которого не проводит государственную политику, насколько я могу судить, пока мы имеем безнаказанное Роснано за все финты с ушами, как бы преждевременно обсуждать вопросы национализации даже сырьевых отраслей, даже необходимых командных высот отраслей до того момента, когда государство наведет порядок в собственном хозяйстве. Так, вы пишете, что у нас людей нет. Ну, вы знаете, это немножко обидно для меня. Но я могу сказать, что в нашем государстве людей много. Во-первых, потребность рождает функцию. И это объективная вещь. Когда вдруг возникает потребность, извините, в терроре, сразу заводится бесчисленное множество безумных палачей. Как это мы видим сегодня, например, на Украине, как мы помним, по нашей стране по 1937 году. Как... И по гражданской войне. Когда же возникает потребность в развитии, точно так же, методом проб и ошибок, мучительно, возникает огромное количество, выражаясь нецензурным языком, эффективных менеджеров, которые реально работают. Классический пример – наша индустриализация. И любая модернизация, которую вы увидите людей, которых возникает, которые возникают. Я знаю много людей на уровне замминистров, даже некоторых министров, просто не могу их называть, чтобы их не подставить, которые вполне вменяемы, которые вполне эффективны и будут прекрасно заниматься и развитием страны, обеспечением нашего суверенного прогресса, и которые будут вполне спокойно будут реализовывать патриотическую идеологию, а не либеральную, разрушающую страну. Потому что они же сегодня уже являются патриотами, просто в правительстве Медведева это нельзя демонстрировать. Но из тех людей, которых можно назвать, которые есть, ну, скажем, я знаю много губернаторов толковых, хороших губернаторов, ну, в пределах, ну, 5 человек я знаю точно. Некоторые из них сидят уже долгие годы в своих регионах, к ним прикипели. Один из них 3 раза отказывался от предложения возглавить правительство Российской Федерации. Со вполне внятной формулировкой: извините, ребят, я в своем регионе все понимаю, а вот ваши московские дела мне просто неинтересны. Но, скажем, есть губернатор Брянской области Богомаз, который реально стал губернатором за счет развития современных высоких технологий в сельском хозяйстве. Кроме шуток, там урожайность пшеницы 70 центнеров гектара в передовых хозяйствах. Они не хвастаются этим. Они хвастаются 100 центнеров гектар в Нечерноземье, в зоне рискованного земледелия и так далее. У нас есть, извините, легендарные люди. Скажем, президент Ингушетии Зятиков Мурат Магомедович, который сейчас, по-моему, замполпреда Центрального федерального округа. Это человек, который не просто пережил 6 покушений, не просто освободил десятки военнослужащих из плена террористов, наших солдат и офицеров. Это человек, который обеспечил, если я правильно помню, я надеюсь, что я помню правильно, обеспечил проведение референдумов не только в Ингушетии, но и в Чечне, а, так сказать, сохранение в составе Российской Федерации. То есть это человек, который пылающую часть Северного Кавказа, ну, в политической части этого процесса, привел в Россию. Так что люди у нас есть. У нас, к сожалению, государство не ставит задачи. Алексей из Бийска: Ельцин обещал на рельсы лечь, ляжет ли нынешнее руководство? Не ляжет, потому что оно не обещало. Вы можете... Вот, Ельцина на рельсах я могу себе представить. Медведева на рельсах, извините, или Набиуллину, это из другой части. Нам это нужно. Нам это нужно менять направление развития, и, соответственно, сменятся и некоторые люди. Аман Тулеев, лучший губернатор, он это доказал. Ему, знаете, ему уже очень много лет. Так что Амангельды Малдагазиевич, он как бы не будущее наше. Он наша современность. Давайте сейчас мы уйдем на перерыв, после чего обсудим другие макроэкономические темы, а вы, пожалуйста, звоните и пишите, чтобы я мог вступать с вами в такую же оживленную дискуссию, как и сейчас. Пожалуйста.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда».
Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Личные деньги.
Итак, возвращаемся. Еще одна хорошая новость. Росстат сообщил об экономическом росте в первом квартале этого года на 0,5%. То есть, по данным Росстата, получается, что полгода у нас идет экономический рост. В четвертом квартале был, по их данным, рост, когда они изменили методологию подсчета статистики. И в первом квартале этого года у нас тоже экономический рост. Пусть символический, пусть ничтожный, пусть на 0,5%, но уже не экономический спад. И, судя по всему, у нас правительство именно поэтому так расслабилось, надуло щеки на ширину плеч и чувствует себя прекрасно, как будто все хорошо. Но я напомню, что помимо искажения официальной статистики, а я отвечаю за свои слова, потому что после реформирования методологии статистического подсчета официальная статистика стала показывать вещи теоретически невозможные. Скажем, в январе у нас был рост грузовых перевозок по железным дорогам на 11,1%. Так не бывает, господа, просто не бывает. А в феврале у нас был спад водоснабжения в стране на 20%. Господа, пожалуйста, звоните. Пожалуйста, звоните, если кто-то из вас страдал от жажды в феврале месяце. От того, что на 20% сократились поставки воды. Мне такие люди, правда, неизвестны. И хуже того, мне даже регионы и отрасли такие неизвестны. Так что пока вы меня не поправите, я буду исходить из того, что это неадекватная статистика. Но самое главное, фактор экономического роста – это занижение масштабов роста цен. Только, пожалуйста, не кидайтесь предметами в радиоприемник сейчас. Я всегда так говорю перед тем, как сообщить данные по официальной статистике, потому что я однажды видел разбитый таким образом телевизор, в котором я выступал. Мне человек прислал фотографию, когда я сказал, что у нас такая-то инфляция, не сообщив предварительно о том, что это официальная статистика. Знаете, человек свой телевизор пробил не ботинком, он его кулаком пробил. Сейчас я сообщу статистику, а пока перед этим мы примем звоночек. Роман, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. А можно вам задать вопрос такой вот по поводу китайских наших дел? Давайте. Не станем ли мы транскитайской магистралью, зависимой полностью от Китая и поглощенной экономикой китайцами?
Спасибо большое. Это разные вещи. Значит, если мы будем зарабатывать деньги на транзите из Китая, а сейчас Транссиб на самом деле забит китайскими товарами, и не только в Европу, но, например, в Москву тоже, по интернет-торговле и по другим вещам. Если мы будем зарабатывать на этом деньги, да, мы будем зависеть от Китая. Но мы, это не значит, что мы будем рабами Китая. Простой пример. Мы поставляем много нефти и газа в Евросоюз. Мы зависим от своих поставок в Евросоюз. Мы не являемся при этом рабами Евросоюза, юридическим доказательством чего являются санкции, которые они против нас ввели. Мы можем ругать нашу политику в части Запада, можем хвалить ее, но это наша политика, она самостоятельна. Менее самостоятельная, чем хотелось бы. Но мы, понимаете, вот экономическое сотрудничество не означает автоматически прямого политического подчинения. Здесь все зависит от того, как мы себя ведем. Наше сотрудничество с Китаем, пусть это и не видно со стороны, строится не просто на предельно прагматичной, а на предельно циничной основе. И мы, и китайцы нахлебались друг с другом в силу разницы менталитетов. И то, что у нас сейчас с Китаем, это не идеологические иллюзии. Это предельно прагматичный подход с обоих сторон. И здесь, вот здесь, в этом отношении я спокоен абсолютно. Возвращаясь к инфляции. Так вот, не калечьте радиоприемники, помните, что это официальная статистика, это даже не я. С начала года по 15 мая цены выросли на 1,5%. Это официальный уровень инфляции, рассчитанный по 64 товарам и услугам в 275 городах. Правда, это предварительный индекс инфляции. Окончательно считается по почти 200 видов товаров и услуг, почти в 400, по-моему, населенных пунктах. Но это считается потом, и они практически никогда не отличаются сколь-нибудь значимо от предварительных данных по инфляции. Это в два раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было 2,9%. А теперь внимание. У нас есть социологи, которые регулярно замеряют инфляцию. Причем они считают, правда, не по всей стране, как Росстат, они считают только города с населением 100 тысяч человек и больше. То есть это меньше, чем у Росстата выборка. Но они считают по кругу из 156 товаров без услуг, которые выделены как наиболее репрезентативные, то есть наиболее полно свидетельствующие о наших с вами покупках, на основании обработки 10 миллионов наших с вами покупок, как я понимаю, в основном в торговых сетях. Так вот, за январь-апрель официальная инфляция 1,3%, а инфляция по данным социологов, вы знаете, 1,9%. Превышение в полтора раза. Я привык к тому, что официальная инфляция занижена вдвое минимум. Но сейчас она занижена всего лишь в полтора раза. Я думаю, причина достаточно проста, и социологи из РАМИР об этом говорят. А причина – это падение уровня доходов. Уже даже аптечные сети в регионах воют, потому что за год у них оборот упал вдвое. Реально. Люди экономят на лекарствах, не на развлечениях. Даже не на еде, хотя на еде тоже не надежде. Люди экономят на своем здоровье в массовом порядке. В апреле расходы на повседневные нужды, то есть, грубо говоря, розничный товарооборот, по данным социологов, снизился на 6,5% у нас с вами. Это реальное падение уровня жизни. Так что снижение инфляции – это не то, чем можно хвастаться нашему правительству, потому что снижение инфляции на костях людей. В том числе тех самых горняков в Забайкальском крае, которых довели до того, что они не захотели выходить на поверхность. Потому что на поверхности ад значительно более страшный, чем в шахте. Мы видим массовый отказ людей от покупки товаров. Доля продовольствия в повседневных расходах людей, в расходах людей, это индикатор бедности. Считается, что граница бедности, ну, в Европе считается, что если люди тратят на свои, на еду больше 45%, то это они уже бедные. Это такой некоторый условный показатель. Так вот, у нас в феврале в среднем по стране 50% люди тратили на еду из своих расходов. В марте 52%, а в апреле 57%. То есть Россия в целом это бедная страна, самая богатая страна мира, которая держится в искусственной бедности. И при всем этом, эта бедность нарастает, причем ударными, уверенными темпами. И правительство так довольно, может быть, потому, что это именно оно удерживает нас в этой самой бедности. Вы мне пишете, что у меня умный голос. Большое спасибо. Бензин тоже подорожал, Алтайский край. Так, коллега пишет, что он сломал 3 ноута. Но я все-таки надеюсь, что это некоторое преувеличение, потому что это слишком дорого. Бензин подорожал по всей стране, даже по официальной статистике. Он за 4,5 месяца подорожал на 2,9%. Что-то я ни разу не получал товар из Алиэкспресс через Транссиб, только через моря с выгрузкой в Балтийских портах и через Финляндию. Да, безусловно, Москва идет через Балтийские порты, Арслан, вы абсолютно правы, но есть территории и к востоку от Москвы, они тоже пользуются Алиэкспрессом. В 90-е было проще заработать, Роман из Хабаровска. А вы знаете, заработать было действительно проще. Тогдашний социальный оптимизм был основан на том, что людям разрешили грабить свою страну. И некоторые грабили успешнее других, как олигархи, но некоторым хватало и на жизнь. Но вы знаете, в 90-е годы было не проще, было не только проще заработать. В 90-е годы было проще погибнуть. Я знаю трудовые споры в 90-е годы, о которых никто и никогда и ничего не узнал. И в 90-е годы люди не оставались бы в шахте, может, засыпали бы шахту к чертовой матери вместе с ними. И все. И никакой губернатор бы туда к ним не прилетел, не говоря уже о прокуроре. И никакой воды, еды и воздуха им бы не подавали бы в эту шахту. Был принцип: хочешь сдохнуть, подыхай. Так что с 90-ми годами я бы сравнивать все-таки не стал. Да, а вот покупательная способность в 90-х годах была лучше, потому что люди еще сохраняли какие-то сбережения, и самое главное, люди сохраняли иллюзии. Сейчас у людей нет, и последние деньги люди не тратят, люди экономят. И на обман, уважаемый человек, который себя спекулянтом зовет сам по себе, люди уже не ведутся. И это, кстати говоря, лучше, чем в 90-е. А сейчас мы уходим на перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Личные деньги.
Здравствуйте, дорогие друзья. Последний 11-минутный кусок у нас с вами сегодня. Пожалуйста, звоните 8 800 200 9702. Пишите WhatsApp плюс 7 967 200 9702. И такой же Viber. Принимаем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Говорите.
Алло.
Да, вы говорите.
Михаил Геннадьевич, такой вопрос. С этого года я слышал, в банках в обязательном порядке при получении кредита навязывают страховку. То есть уже от нее никуда не деться, я так понял, да?
Вы знаете, если честно, я не знаю, потому что я кредитов не брал, но на народ жалуются, да, да, да. По крайней мере, в крупных банках людям навязывают страховку, да. Да. Насколько это железобетонно, сколько это можно обойти, я не знаю, но это, насколько я могу судить, это незаконно. Так. По-видимому, все. Хорошо, значит, теперь некоторые... сейчас я прокомментирую новости, которые вы слышали, потому что они очень важные. Но меня поправляет Арслан. От меня через Казахстан до Читы ближе, чем до Москвы. Я не с Москвы, я с Урала. Так вот, я Алиэкспресс весь получаю не через Транссиб, а через моря с выгрузкой в Балтийских портах и через Финляндию. Арслан, спасибо большое. Значит, я... Насколько я могу судить, я не прав, значит... Раз так. Я сказал, что Транссиб забит китайскими товарами. Это правда, он действительно забит. Но, судя по всему, они идут в Европу, потому что действительно Алиэкспресс требует более быстрой доставки, чем по Транссибу. Вот, спасибо вам большое за поправку. Я приношу извинения перед всеми, кого я невольно ввел в заблуждение. Я очень рад, что вы меня так оперативно поправляете. Пожалуйста, обязательно это делайте и дальше, потому что никто не может знать все про все. И я тоже могу делать ошибочные предположения. Значит, было сказано о том, что в Москве сегодня в связи с теплой погодой наконец-то отключают тепло. Я никогда не устаю говорить, критиковать господина Собянина и его компанию. Но в этом году, когда у нас были уникальные холода, когда был самый холодный день Победы за всю историю, впервые, насколько я могу судить, впервые в истории включили отопление на полную мощность второй раз после его отключения. Обычно как бывает? Отключают отопление, когда завершается отопительный сезон, и все, и до свидания. Вот сейчас, с одной стороны, были очень большие холода, но московские энергетики сумели не просто понять, что эти новые холода надолго, они сумели первый раз в истории включить отопление заново, приостановив, вероятно, уже начавшиеся ремонты. За что им большое спасибо, это реальное достижение, которых у нас не было никогда раньше. Вот это то, чем действительно можно гордиться в нашей стране. Чудовищным беспределом с укладкой плохой плитки по нескольку раз и вместо хорошего асфальта это стыдно. Чудовищная реновация, когда из святого дела устроили как бы то, что город ставит на уши, это стыдно и омерзительно, и это опасно для каждого из нас, даже если вы не в хрущевке живете. А вот включение отопления после его полного отключения, когда по завершении отопительного сезона, вот это вот достижение, которым мы с вами можем гордиться, кроме шуток. Дальше. Было сказано о проекте по изъятию единственного жилья. Значит, коллеги, не пугайтесь. Он действительно начинался совершенно омерзительно, и его все нормальные люди, включая меня, поливали всем, что под руку попадалось. Но сейчас он, судя по всему, сильно улучшился. Во-первых, как заявлено, что выработана дифференцированная шкала, чтобы за долг, соотносимый со стоимостью телевизора, нельзя было изъять квартиру, потому что исходно долг мог составлять 5% от стоимости квартиры. И, во-вторых, изъятие единственного жилья касается только на то единственное жилье должника, которое явно превышает по размеру и стоимости потребности в жилище. То есть, насколько можно судить, сильно больше санитарной нормы. То есть живет человек в хоромах, а людей на деньги, извините за мой французский, кидает. Посмотрим, в каком виде это все доползет до Государственной Думы. Посмотрим, во что это будет перерабатываться в Государственную Думу. Но пока это выглядит достаточно пристойно. И, наконец, о Капотне. Значит, действительно, в Москве есть нефтеперерабатывающий завод большой, кто не знает. Его нельзя вывести из города, потому что здесь есть трубопроводная система совершенно уникальная. И как-то ее менять это очень сложно и очень дорого. И действительно, бывают периодически там разного рода происшествия, даже аварии. Хотя и сильно реже, чем в 90-е, даже в нулевые. Скажем, в этот понедельник он запустился после очередной временной остановки. Но таких остановок было, по-моему, не было на моей памяти очень долго. И самое главное, действительно, было сообщение, что в ночь со вторника на среду превышение предельно допустимой концентрации сероводорода составило 51 раз. И утром превышение составило 5 с лишним раз. А потом было скромненько разъяснение МЧС. Дорогие друзья, что-то ни один москвич не пожаловался. А раз жалоб нет, то, скорее всего, неисправный счетчик. И вот, с одной стороны, то ли такое ощущение, что все врут, потому что НПЗ сказал, что мы ничего не знаем, мы как работали, так и работаем, и выбросов у нас не было. То ли действительно какой-то камушек в этот счетчик залетел. И я лично склоняюсь ко второму, потому что сероводород – это штука серьезная, и даже предельно допустимая концентрация сероводорода – это, знаете, вы будете стараться есть как можно меньше, потому что вся ваша еда будет припахивать не совсем хорошими запахами. А 50 ПДК – это просто дышать нельзя и жить нельзя. И точно были бы жалобы, были бы вопли, и не факт, что не было бы, так сказать, массовых выходов на улицу по такому поводу. И когда все тихо и спокойно, то вот это тот случай, когда, скорее всего, действительно проблема не в нефтеперерабатывающем заводе, а проблема, извините, в счетчике. И теперь есть еще хорошая новость. Значит, наш бюджет, рассчитанный из $40 за баррель, естественно, получает сверхдоходы. Так вот, эти сверхдоходы за первые 4 месяца составили почти 400 миллиардов рублей. Дефицит в апреле достаточно серьезно вырос, но все равно за январь-апрель он составил менее 2% ВВП, при том, что в бюджет заложено 3,2% ВВП. Резервный фонд в валютном эквиваленте достиг максимума за 2017 год. Фонд национального благосостояния достиг максимума вообще за последний год. Так что состояние бюджета хорошее. Это не значит, что это как-то отразится на нас с вами. Это не значит, что это как-то отразится на социально бедных и незащищенных. Это и на бедных. Это не означает, что кто-то будет решать какие-то проблемы, потому что идея российских либералов заключается в том, чтобы деньги российских налогоплательщиков не должны служить гражданам Российской Федерации, должны служить кому угодно, кроме граждан Российской Федерации, в том числе нашим стратегическим конкурентам. Но запас прочности повысился. Не используем остатки на счетах бюджета, 6,3 триллиона рублей. Так что, когда говорят, что денег нет, то это по-прежнему вранье. Наглое и циничное. Может быть, неосознанное, но точно это вранье. У нас хорошо, хорошая ситуация в бюджетной сфере, и причина того, что правительство так себя хорошо и спокойно ведет и так расслабляется, тоже, в общем-то, одна из причин в этом. Давайте примем звоночек. Да, Владислав, слушаю вас.
Добрый день, Михаил.
Да.
У меня вопрос такой концептуальный по налогообложению. Вот суть налогообложения, это вот должно быть налоги браться с прибыли или с дохода, верно?
Но не обязательно, с имущества тоже.
А вот почему с имущества? Ведь, допустим, берется у нас налоги за жилье. Но если мы не извлекаем прибыли, не сдаем, не продаем, просто проживаем в жилье.
Ведь понятно, спасибо большое. Вы знаете, это философский вопрос. Он сводится к тому, а зачем мне государство? Ну да, вы говорите, а с какой стати я буду платить налог с имущества? А я вам отвечаю вопросом на вопрос. А с какой стати я должен платить со своих доходов? Я заработал эти деньги сам. Мне государство в клювик, в ротик ничего не клало. Я сам их выгрыз. Своим потом, трудом, своей жизнью. Я за эти деньги я плачу своей жизнью. Причем здесь вообще государство? А дальше выясняется, что кто-то должен строить инфраструктуру. Кто-то должен заниматься безопасностью. И нелюбимым ФСБ тоже должен кто-то заниматься. Потому что шпиону тоже проблема. Кто-то должен воевать, извините. При всей нашей нелюбви к милиции, к органам внутренних дел, как они сейчас называются, извините, это люди, которые по должности обязаны жертвовать своей жизнью ради нас с вами. Кто-то должен заниматься научными исследованиями, которые носят некоммерческий характер. Кто-то коммерческий, а кто-то и некоммерческий. Это все стоит денег. Вот государство существует потому, что общество некоторые вещи, которые ему необходимы, не может сделать само. И государство – это мозг и руки общества, за которые приходится платить. А платить с доходов или с имущества – это вопрос уже дискуссионный, в общем-то, для специалистов. Но в мировой практике платят и с того, и с другого. Потому что имущество проще оценить, имущество проще увидеть, чем доходы. А с другой стороны, люди раздражаются не на доходы. Люди раздражаются, когда начинают демонстрировать богатство, а это имущество. Если вы хотите раздражать других своим богатством, если вы заработали это богатство, а не украли его, да, то тогда вы должны за это удовольствие платить. Поэтому, извините, это вопрос философский. Руки опускаются. Живу в Некрасовке. Когда начинаешь подозревать, это недалеко. НПЗ, они говорят, что с мусоросжигательного завода. Когда требуешь комментарий с мусорного завода, они говорят, что это полигон. Там тоже рядышком есть, правда, он закрыт. И баста. Это правда. Это правда. Но, знаете, 50 ПДК сероводорода – это не мусоросжигалка, и это не полигон. Уж извините. Так что в данном случае. Так, вы пишете... Почему я не в Госдуме? У вас получилось бы. Но, коллега, в хорошем вопросе уже содержится ответ. Вот потому я и не в Госдуме, что, по вашему мнению, у меня получилось бы. Что вы меня обвиняете в демагогии? А вы знаете, вот за что нужно платить? Это дискуссионный вопрос. При Сталине обсуждался вопрос о том, что, скажем, хлеб должен быть бесплатным, потому что это благо бесплатное. А за воду платить это никому в голову не могло прийти. Так что я думаю, что бесплатные, как бы необходимые для жизни блага должны быть бесплатные всех. Но это уже не для нынешнего государства, а для того, которое мы с вами построим, когда народ государством овладеет. Когда народ вернет себе не только Крым, но и всю Россию. Я думаю, что мы это сделаем мирно и цивилизованно. Спасибо.
Личные деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Тюмень 99.6 FM. Кемерово 89.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.